эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Студия для вас следующий час будет работать Александр Лащенко. И узнаете, в частности, вот о чем. Пошел в аресту антикризисный менеджер из так называемой ДНР. Артисты России призвали перестать воевать. Интересно, кого? Олег Винник откликнулся.
Решение и скажи другим. Всем мир.
На юг Донецка в маршрутке. Что видно за окном?
Большинство пассажиров выходят на остановки универмаг «Радуга», который до сих пор работает.
Тема для разговора в прямом эфире. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью изданию «Коммерсант». Минские договоренности гласят сначала закон об особом статусе, потом выборы в Донбассе. Там упомянуты украинские законы, признал господин Лавров. Но добавил, что там также упомянуто, что порядок проведения выборов с подключением ОБСЕ должен быть согласован с Донецком и Луганском, подчеркнул Сергей Лавров. Тема нашего разговора. Лавров Зеленскому. Учти мнение так называемой ЛДНР. Студии политическим экспертом Олесе Яхно и участником программы «Благодаря прямой связи» блогером Дмитрием Литвином мы будем говорить об этой теме и как откликнуться на такие предложения в Киеве, в частности, президент Зеленский.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ожидаем гостя студии Олеся Яхно минут через 12 и участие в эфире Дмитрия Литвина в это же время. Пока к новостям. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. Российские гибридные силы 23 раза нарушили режим тишины. Боевики ЛНР, так называемые, обвиняют украинскую армию в очередном обстреле ДНР в обстрелах окрестностей Донецка и Докучаевска. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в Нью-Йорке. Зеленский призвал ООН мониторить нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины. Напомню, рабочий визит Зеленского в Соединенные Штаты Америки продолжался с 23 по 26 сентября. Он участвовал в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встретился, в частности, с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Украина не планирует восстанавливать прямое авиасообщение с Россией в ближайшее время, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью интернет-издания «Экономическая правда». По его словам, Россия пока остается страной-агрессором, и это опасно, восстановление такого сообщения для украинцев. Сообщение прекратили в 2015 году в рамках санкций за полеты самолетов российских авиакомпаний в аннексированной Россией же Крым. В ответ Росавиация закрыла российское небо для украинских авиакомпаний. Информация о минировании помещений городского суда и горсовета в городах Краматорске и Славянске не подтвердилась, сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области. Информация об угрозе взрывов поступила на электронную почту Краматорско-Славянского отдела полиции сегодня утром. Ну и прогноз синоптиков. Завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. В воскресенье в регионе будет пасмурно. По всей территории Луганщины и Донеччины пройдут дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 15 до 18 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты слушателей Громадского радио, которые присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реали». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон на радио «Донбасс Реали», номер которого 0-800-300-403. Будем говорить с гостем из студии Олесей Яхно и блогером, который присоединится к нашему разговору по связи с Дмитрием Литвином. О предложении, вернее, требовании Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, президента Украины Владимиру Зеленскому о необходимости учитывать мнение так называемых ЛНР и ДНР при урегулировании на Донбассе. Что на это могут ответить Киев? Присоединяйтесь к нашему разговору.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Александр Захарченко, Игорь Плотницкий, Дмитрий Трапезников. Всем этим господам довелось побывать во главе так называемых группировок ДНР и ЛНР. Но, как говорил известный поэт, иных уж нет, а другие далече. Но дальнейшая судьба сложилась, в частности, и для Дмитрия Трапезникова особым образом. Он выбился из этого ряда, неожиданно став главой российского города Элиста в Калмыкии. Подробнее об этом расспросим моего коллегу Александра Демченко. Александр с нами сейчас в студии. Саша, ну что произошло? Дмитрий Трапезников такой вот, как бы это сказать, зигзаг такой карьерный. Что
да,
произошло?
Игорь Плотницкий растворился на просторах огромной России. Александр Захарченко, как известно, взорвался в кафе
Сепар. В Сепаре или что-то,
да,
ужинал.
Да, а вот Дмитрий Трапезников вдруг оказался в городе Элиста. Правильно вы сказали, Элиста – это столица Республики Калмыкия, входящий в состав Российской Федерации. Самый большой, единственный город вообще в этой Республике Калмыкия. Там остальные населенные
пункты. С преобладающим религиозным... этим, буддисты там,
да,
интересно,
да,
примет эту веру господин Трапезников, но не в этом дело, да, прошу прощения.
Население города Элиста чуть больше 100 тысяч человек, это приблизительно, как, ну, чтобы понимали наши слушатели, это приблизительно как Енакиево, немного больше Константиновки на Донбассе. Ну, грубо говоря, если сравнивать ту же самую Донецкую область, где раньше проживал Трапезников, и Республику Калмыкия, это две большие разницы, как говорится, потому что по численности населения, например, Донецкая область до войны была раз в 10 больше, чем вся эта республика. Выходцем из Донбасса стал именно вот Дмитрий Трапезников, главой города Элиста. Неожиданно для всех. Если я вот мониторил, что пишут там в соцсетях, местные СМИ, это было неожиданное назначение. О его назначении сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. Он написал о Трапезникове на своем фейсбуке, что это человек в теме, это цитаты, и антикризисный менеджер. Угу. Антикризисный менеджер – это ладно, об этом еще можно говорить, что имеется в виду под человеком в теме,
что
не совсем понятно.
Калмыкия станет так называемой народной республикой в составе РСФСР.
Возможно, да, со столицей Элистой. И сам Хасиков еще написал, его огромный опыт в крайне сложных условиях Донецкой Народной Республики, несомненно, будет полезен. Ну, в Элисте имеется в виду. Антикризисный менеджер в Калмыкии, вероятно, нужен. Я посмотрел российский рейтинг социально-экономического положения регионов с 2017 по 2019 год. Калмыкия держится стабильно на 79-80 месте в России среди 85 регионов. То есть в самом конце, это включая Крым, этот рейтинг составлен Российской Федерацией. Если не считать нескольких дней во главе группировки ДНР, пост главы Элисты, ну, он самый высокий в карьере Трапезникова. В Донецке в 2005 году он возглавлял фан-клуб футбольного клуба «Шахтер», а с 2010 по 2012 был заместителем главы администрации Петровского района Донецка. На бизнес-поприще он успел отметиться во главе торгового дома «Укроп-Внешнеторг», который, согласно каталогу украинских предприятий, поднял архив за 2013 год, занимался, кроме прочего, импортом и экспортом варенья, джемов, меда и грибов.
Я прошу прощения, Саша, тут такой интересный момент. Все эти расклады, по одной из версий, вот это сколько уже, год прошел, как, опять же, пообедал в Сепаре, Александр Захарченко. Все-таки там разные были. У Захарченко свой Ташкент был известный человек, который деньги распределял до убийства самого Захарченко. Пушилин как бы немножко в стороне. Ходаковский свою роль, этот вот комбат в кавычках. А Трапезников, куда он? В какой группировке он был среди этих донецких деятелей?
Правильно вспомнили именно Ходаковского. Еще в 2017 году бывший, ну, то есть командир незаконного вооруженного формирования «Восток», который стоял в основе этой русской весны в Донецке, как раз Александр Ходаковский, писал о Трапезникове, что он чуть ли не наделял его полномочиями серого кардинала при Захарченко группировки ДНР. И писал о том, что именно Трапезников подготовил план его, ну то есть Ходаковского, дискредитации как одного из возможных лидеров во главе ДНР. Самого Трапезникова Ходаковский называл серым кардиналом, как я уже сказал, и обвинил в организации схем по собственному обогащению в сотрудничестве со структурами, связанными с беглым украинским олигархом Александром Курченко.
Который по большинству, ну, да, фактически это подтвержденная информация, сейчас контролирует отжатые у Украины предприятия. Курченко, формальный, по крайней мере, ну если даже не совсем правильно, формальный, ну, скажем так, которому приписывают контроль за этим предприятием, по большому счету контроль у Москвы в руках.
Да, так упомянутый вами Ташкент, это бывший так называемый министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, считался одним из конкурентов возле Захарченко, то есть были две группы, которые боролись за власть, Ташкент и вот Трапезников. Но возможная конкуренция с Ташкентом не помешала Трапезникову после гибели Захарченко записать общее видео о том, что они ситуацию в республике контролируют, что она спокойная, и, цитата, врагам республики не удалось смертью бати командира Захарченко внести в раскол.
Саша, а перед этим вот назначением в Элисту кем был Трапезников в этой
группировке? Суть в том, что после того, как он стал на несколько дней главой группировки ДНР после смерти Захарченко, да, и на его сместили, и пришел Пушилин к власти, да, и который остается и сейчас там, он вообще исчез из поля зрения СМИ, его не было видно, слышно, и вот
здесь
он
воскрес.
Да, неожиданно, это было сенсацией.
Последний вопрос, а без Владислава Юрьевича Суркова здесь обошлось такое назначение в Элисту или неизвестно?
Понятно, что для назначения в Российской Федерации у него должны быть там какие-то покровители. Не зря же его вдруг из этих непризнанных республик он попал в Россию, само собой, и вдруг его кто-то назначил. То есть за него кто-то замолвил слово, и замолвил слово тот, кто как раз ведал делами в этих ДНР, ЛНР, который с кем сотрудничал Трапезников в Российской Федерации. Мы знаем, что это несколько групп, одну из которых представляет и Владислав Юрьевич Сурков.
Ну,
что именно там,
да,
повлиял на это назначение?
Сколько продержится кризисный менеджер во главе Элисты Дмитрий Трапезников. Продолжаем эфир радио «Донбасс Реали».
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня, 0800 300 403, студийный телефон радио «Донбасс Реали». Тема такова, мы так назвали этот разговор в прямом эфире: Лавров Зеленскому, учти мнение ЛДНР, так называемое. Дело в том, что министр иностранных дел России заявил в интервью издания «Коммерсант», цитата: «Минские договоренности гласят, сначала закон об особом статусе, потом выборы в Донбассе, там упомянуты украинские законы», признал господин Лавров, но при этом уточнил глава МИД России. Также вчера в Минских договоренностях упомянуто, что порядок проведения выборов с подключением ОБСЕ, это опять же та же формула Штайнмайера, о которой так много сейчас говорят, должен быть согласован, по словам господина Лаврова, с Донецком и Луганском. Закон законом, имеется в виду украинское законодательство, но мнение этих самопровозглашенных республик должно быть учтено. Конец цитаты. Представляю гостя нашей студии политического эксперта Олесю Яхно. Приветствую вас. Все хочу перейти на українську мову, оскільки ми з вами спілкувалися. Так, але нас слухають донецьку, луганську, тому ми спілкуємося російською мовою. Олеся, як ви вважаєте? Ну, зараз от ця тема, формула Штайнмайера, заговорили вже, кстати, не без участия моєї колеги Інни Кузнецової, тому що вона приймала участь в определеному телеефірі, а формула Зеленського, я не знаю, це така своєобразна формула Лаврова, якщо угодно. Тобто, опять же, вот... Он признал в этом интервью «Коммерсанту», что нужно соблюдать украинские законы, а господин Ермак, помощник Зеленского, сказал, что выборы возможны только на таких условиях. Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины, тоже сказал, выборы возможны только при условии соблюдения украинских законов на Донбассе. Но при этом вот мнение должно быть этих вот лидеров боевиков, называя речь своими именами, должно быть учтено, по мнению главы МИД России. Что это? Вот очередное заявление, которое Украина может проигнорировать, или все-таки это важный такой момент и должен быть соответствующий ответ со стороны Киева?
Я читала это интервью Сергея Лаврова, там он кроме того, что вы процитировали, сказал еще, что чего, Украина якобы хочет исказить формулу Штайнмайера, там как-то, да, пытается поменять последовательность и так далее. В связи с чем у меня возникает вопрос, а что в Минских соглашениях записана формула Штайнмайера? Она там где-то звучит, она там где-то прописана. Написано, ее там нигде нет. Но зато в Минских соглашениях первыми пунктами являются пункты по безопасности, и желательно их в первую очередь на это обращать внимание. На самом деле это интервью, это продолжение старой, все той же позиции Российской Федерации, которая пытается сделать вид, что пункты по безопасности, якобы они какие-то там малозначимые, там 10-е, 20-е, 30-е, на первом месте политические пункты, особый статус, выборы. И я вспоминаю, как Путин когда-то в одном из интервью сказал, что если Украина не будет выполнять политические вот эти самые пункты, то там будут все время стрелять. То есть это как бы вот эта позиция, когда Россия не желает выполнять пункты по безопасности, хочет навязать Украине политические пункты, и в этом интервью у Лаврова почему-то нигде не говорится о том, что надо начать с первых трех пунктов, это пункты по безопасности, надо их это выполнить.
Прекращение огня, да. Полное, на 100%.
Надо их выполнить, а дальше переходить к политическим пунктам. А Лавров фактически даже рассматривает из политических пунктов только 9-й, там 10-й, 11-й, когда
особый
прописано
статус, выборы.
Да, последовательность, что зачем следует. И все так, как будто других вообще пунктов не существует. В этом и есть подмена России и трактовка Минских соглашений так, как она их считает. То есть Россия хочет навязать нам выборы в условиях неразоружения этого региона, с тем, чтобы просто были избраны те люди, избраны в кавычках, которые считают нужными Россия, чтобы дальше выйти на следующую фазу новой истории с кризисом уже внутри Украины, возможным после такого плана Российской Федерации.
Олеся, вы, да, вот отметили, что на самом деле ничего супернового в этих заявлениях Лаврова нет. Тут же Путин, шеф Лаврова, неоднократно говорил еще при Порошенко, президенте Украины, что вот должен быть прямой диалог с этими так называемыми самопровозглашенными республиками, на самом деле просто такими полностью подконтрольными Москве вот этими вот образованиями ЛДНР. Вот, но новое появилось в последние месяцы в связи со сменой власти в Киеве. Опять же, актуализация этой уже давней, сам Штайнмайер, наверное, о ней забыл, сейчас только вспомнил формулы Штайнмайера и так далее, тоже участие господина Ермака в переговорах, Вадим Пристайко то одно говорит, то другое, министр иностранных дел Украины, вроде бы как бы дано согласие на рассмотрение Киевом уже этой формулы, правда, при этом, опять же, подчеркивается только на основании выполнения украинских законов, возможно, выборы на Донбассе. То что, вот какая ситуация? Украина как бы идет, поддается давлению Москвы, по вашему мнению? Или наоборот, Украина просто навязывает свой порядок, порядок денный, я кажу, украинскую повестку?
Ну, и одним предложением по поводу необходимости вести диалог с ЛДНР, собственно, это тоже попытка России избежать ответственности, мол, показать, что война идет не с Россией, да, война идет вот с частью Украины. Именно для этого это все время подчеркивается.
Гражданский конфликт,
да, но при этом, да, важно напомнить, куда делись часть, куда делся там Захарченко, куда бежал Плотницкий, да, где он находится. Он же не побежал, он где-то пропал там на пространствах Российской Федерации. Собственно, все эти люди...
Мы сегодня в эфире говорили, господин Трапезников будет мэром города Элисты. 100-тысячного города, там, где был Люмжинов в свое время, да, известный шахматист.
И, собственно, все эти люди, которые там занимают должности, ну, должности там в кавычках, условно говоря, это все их можно разделить на три группы назначенцев с Российской Федерации. Одну группу контролирует Владислав Сурков, вторую группу контролирует Дмитрий Козак, третья группа это ФСБ, ну, так если условно. Поэтому говорить, что с кем-то разговаривать из этих людей, ну, то есть, которые полностью под контролем Российской Федерации, российской власти, и она их убирает в случае необходимости, либо экономическое перераспределение потоков, кто там на чем зарабатывает, либо с политической точки зрения, если кажется, что чересчур там кого-то заносит, ну, это вот, опять же, еще раз проявление все той же позиции, которую мы наблюдаем годами. Теперь, что касается
Украины,
да, мне кажется, у пока четкой позиции нет у Владимира Зеленского, но есть зато иллюзия, что Россию можно обмануть. Угу. Ну, как бы, давайте вот мы сделаем формально там на словах шаг навстречу, вот мы там перестанем стрелять, мы скажем, что да, нужно действительно отводить вооружение, но они отводятся почему-то в одностороннем порядке, и что если вот таким образом как-то пытаться демонстрировать, что мы хотим мира, и что мы даже готовы позволить Путину сохранить лицо, он почему-то должен пойти на уступки. А мне, ну, я считаю, что это большая иллюзия, и Украине нельзя размывать свою позицию. Надо четко определить, где мы можем идти на компромиссы. Ну, например, как было с освобождением. Вот все-таки мы позволили России отдать моряков не согласно трибуналу, решению Международного суда, а по обмену, тем самым как бы, ну, позволили избежать ответственности по Международному трибуналу.
Да,
да, но это, но мы вернули и политических заключенных, и в этом смысле компромисс, ну, такой оправдан.
Так.
По другим вопросам надо определить, что здесь мы не можем идти на компромиссы. И это не компромисс вообще, потому что если Россия хочет не просто там избежать ответственности, да, там снять санкции, сказать, что это внутренний конфликт, но она хочет и заложить нам проблему на будущее, потому что если нам предлагают просто легализовать людей, назначенных Россией, с тем, чтобы они дальше занялись продвижением, условно говоря, ДНР, ЛНР внутрь Украины, это вообще не компромисс, это создание новых проблем. Поэтому здесь украинская власть должна четко определить, вот это мы не обсуждаем. Я считаю, что исходить из позиции формулы Штайнмайера, это было изначально ошибочно. Даже соглашаться на такой переговорный процесс, потому что это рамка,
напомним,
которую задает Россия.
Если коротко, сейчас многие вот эта формула Штайнмайера, суть в том, что выборы до выведения войск. Так,
ну,
можно сказать,
я бы
на Донбассе.
Ну, я бы сказала чуть шире. Это реализация политических пунктов до пунктов по безопасности, да,
всё,
или
да,
якобы параллельность. Но, честно говоря, Украина уже и Запад уже все убедились, что эта формула не работает. Потому что в 2014 году, когда Украина приняла закон об особенностях самоуправления...
Да, было такое.
Когда Украина,
Москва,
да,
не Верховной Рады.
Когда Украина приняла в первом чтении даже изменения в Конституцию ценой политического противостояния внутри Украины, Украины, ну, как бы все смотрели, ну, может, Россия начнет делать какие-то шаги навстречу, если Украина опережает, выполняет политические пункты. Но мы увидели в ответ самопровозглашенные, понятно, псевдовыборы с тех самопровозглашенных образований, которые прошли или в ноябре, или в декабре 2014 года. То есть мы получили в ответ ровно то, что не вписывается никак в Минские соглашения, и то, что усиливало противостояние. Поэтому все убедились, что эта логика ошибочная. И если украинская власть априори исходит из... Вот там я слышала, Ермак сказал, что формула Штайнмайера – это просто базис.
Да, 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 именно так.
Да, и можно наработать и принять какой-то законопроект.
Может быть, изменено. Да, и тоже представь, как говорю, что Минская группа, где Кучма не подписывает от Украины представитель, вот там может быть изменено все. И, ну, опять же, все по украинским законам должно происходить. С допуском украинских партий, СМИ и так далее. И переселенцы должны принять участие в этих выборах. Ну, вот украинская позиция.
Да. Вот это я считаю ошибочно, потому что нельзя исходить из рамки, которую которую задает Россия. Потому что Россия изначально исходит из рамки, как нам навязать вот эти самые политические изменения без выполнения пунктов по безопасности. А Украина должна настаивать на пунктах по безопасности и на гуманитарном вопросе, и там, где можно идти на компромиссы, например, в гуманитарном вопросе, на эти компромиссы идти. А в отношении главных вещей, ну, мне кажется, это ошибочно. И тем более сейчас у нас не 14 и 15 год, когда мы действительно были, я считаю, что в очень сложной, ну, фактически такой патовой ситуации. Сейчас у нас другая ситуация. Нам не надо в быстром режиме соглашаться на шантаж Российской Федерации. Да, это, может, не приведет к миру, но зачем нам идти на уступки, в которых сейчас нет абсолютно никакого смысла?
Это очень важный момент. Мы продолжим. Я хотел еще господина Лаврова процитировать в этом интервью, с которого мы начали, «Коммерсанту». Вот он говорит, значит, отвечая на вопрос журналиста. Журналист спрашивает: особый статус для Донбасса, камень преткновения. Украина считает его угрозой функциональности государства. Кстати, справедливо. Хотя «Коммерсант», помним, там все сложнее, кому принадлежит это издание, не об этом. Позиция России: нет статуса, нет урегулирования, уточняет журналист. И господин Лавров отвечает: позиция России несколько шире. Она заключается в том, что есть Минские договоренности. И не только статус, подразумевающий договоренности, восстановление контроля Украины над всем этим регионом при уважении его особого статуса, это очень похоже на Приднестровье, между прочим. Конец цитаты Сергея Лаврова. А мы помним, как в Молдове происходили события этим летом в начале, когда известного олигарха Влада Плохотнюка как бы отстранили, ну, может быть, и заслуженно, но это вылилось в том, что был консенсус в плане того, что Санду, ну, условно говоря, проевропейский деятель, премьер-министр, Дадон никуда не делся, президент пророссийский, и в этом урегулировании этого молдовского кризиса принимали участие одинаково и тот же казак незабвенный, и западная сторона, вот, и, ну, и молдовская элита, судя по всему, согласилась на такое вот состояние, где Приднестровье фактически остается в том же положении, что и ДНР, ЛНР.
Ну, да,
только без боевых действий.
Ну, только есть большая разница, что у России все-таки нет границы напрямую. Да,
это важно.
А здесь есть граница
еще
с Украиной.
Да,
если
жестче
сказать, что там эти территории получают особый статус или автономию, то надо понимать, что они остаются де-факто все равно под контролем и влиянием Российской Федерации.
Потому здесь, я прошу прощения, Олеся, я вас перебью. Вот как будто бы заочный участник нашей дискуссии сам Сергей Лавров. Журналист его спрашивает, когда идет речь об этой параллели с Приднестровьем. Ну, мол, что, Донбасс станет Приднестровьем? А Лавров отвечает: в отношении Приднестровья, в отличие от Донбасса, нет документа, который был бы аналогичен Минским договоренностям. Вернее, он был, но вспоминает тот меморандум казака, вот там, 2003 года. Вот, но вот на Донбассе же есть и Минские договоренности, и так далее, и так далее. Вот что ответите?
Ну, я отвечу, что все-таки это разные, мне кажется, несравнимые ситуации. Да, можно говорить, что там по Молдове и Приднестровью, вот последнее имею в виду, когда отстранили Плохотнюка, был найден определенный компромисс, потому что сошлась группа интересов. И внутри Молдовы, у самых разных участников, включая противоположных, я имею в виду Дадона как пророссийского, и блок Акум как проевропейский, сошлись интересы, наверное, там России в части Приднестровья, в первую очередь экономические интересы, ну и как бы Запада. Но в отношении Украины другая история, потому что Россия же не хочет просто взять и как-то урегулировать, допустим, ситуацию на Донбассе. Если бы Россия хотела, это был бы другой вопрос. Но Россия ведь не этого хочет. Россия хочет действительно исторически закрыть вопрос Крыма. Это во-первых. А во-вторых, Россия хочет использовать дальше, в будущем, ситуацию на Донбассе с тем, чтобы навязывать, как, ну, я так считаю, да, навязывать тему федерализации, навязывать тему снижения субъектности Украины. Уже в переговорах может звучать и вопрос НАТО, не вступления и так далее и тому подобное. Поэтому Россия тут не ограничивается просто вопросом Донбасса.
Олеся, вот Сергей Лавров, как Сергей, забыл по имени, как его, Сергей Викторович, неважно,
что...
неважно, да, Лаврал, Лавруила будет, давай, как его называть. Вот он на это отвечает. Мы сказали про федерализацию, опять же, интервью «Коммерсанту». Разные могут быть термины. Украинцы предпочитают децентрализацию. Помним, Порошенко гордился одним из этих своих достижений. Они ее сейчас, украинцы, по мнению Лаврова, обещают, раздаются голоса, что не надо никаких минских договоренностей, будет децентрализация для всех регионов Украины. Донбасс получит больше, чем ему обещано минскими договоренностями. Какие проблемы?
Ну, мне кажется, что это все-таки попытка...
Он вспоминает,
да,
Соединенные Штаты Америки, да, при этом Россию не упоминает, которая формально является Российской Федерацией. Формально.
На самом деле, да, сокращает. Мне кажется, это просто такая игра слов в данном случае, чтобы все-таки завуалировать свой интерес, пускай за такими формулировками. Но, честно говоря, если бы Россия хотела действительно, чтобы было какое-то продвижение по Донбассу, она бы не ставила таких условий, что там, знаете, нормандская встреча состоится только тогда, когда Украина письменно обяжется, да, обсуждать формулу Штайнмайера. Поэтому, ну, я считаю, что это просто такие формулировки, а на самом деле интерес и те позиции, которые Россия озвучивает, она не собирается от них отказываться. Они не будут от них отказываться.
Правильно я вас, Олеся, понимаю, под видом всех этих разговоров, правильных формальных разговоров о мире, а наконец о том, чтобы действительно не было даже раненых, вообще обстрелов. Троянского коня хотят во всю Украину россияне, скажем так, внедрить. При всем я не хочу обидеть жителей Донбасса, в том числе на оккупированной территории. Согласны с такой точки зрения?
И даже больше. Мне кажется, в России хотят, чтобы фактически Украина, там даже через эти суды, которые сейчас идут, чтобы вина за войну упала на Украину.
Да.
И то, что так издеваются, если там, по-моему, помощник Ушаков уже сказал, что он отправит приглашение Владимиру Зеленскому на 9 мая, годовщину Победы.
Такое, да.
Это же, ну, чистая форма издевательства, когда пытаются сказать, ну, смотрите, все же прекрасно, у нас общая история, мы ни на кого не нападали, мы за дружбу, братские народы, а война – это случайное последствие действий самой украинской власти, якобы. То есть Россия хочет полностью откатать всю ситуацию обратно, что, во-первых, она не виновата, да, во-вторых, там это исключительно внутренний конфликт, ну и в-третьих, еще и заложить проблему на будущее в виде этих территорий, которые будут доращивать этот особый статус вокруг себя, пытаясь его перенести на другие территории. И здесь вот украинская власть, она четко должна, ну, сформулировать нашу позицию, потому что даже если говорить о компромиссе, то нельзя начинать с того, что мы полностью фактически принимаем, ну, как бы за стартовую точку рамку России, да, про эту форму
Штайнмайера. Ну, отрицают, господа, Ермак и Пристайко отрицают это. И сам Зеленский, конечно, что не идет речь о том, чтобы полностью принять.
Ну, они не говорят, что, но они говорят, надо с чего-то начинать обсуждать, но мы считаем, да, что вначале должна быть безопасность.
То есть вы считаете, Олеся,
вообще обсуждать эту формулу Штайнмайера?
Тогда вообще смысл от этого Минского процесса, очередных встреч нормандского формата состояться не наконец или нет, если, ну, так, как вы рисуете картину. Тогда может Украине взять паузу, собственно, по поводу решения Донбасса.
Если Россия жестко настаивает только на своих условиях, а Россия же не говорит, давайте, да, выполним пункты по безопасности, да, и потом будем переходить к политическим пунктам. Если Россия жестко настаивает на своих условиях, конечно, тогда проще или имеет смысл взять паузу, потому что, повторюсь, мы сейчас не находимся в критических условиях 2014 или 2015 года, да, когда нельзя было, ну, то есть надо было идти все равно.
Да, Дебальцева,
не подписывать, да, невозможно было. Сейчас у нас нет такой
возможности. Олеся, мы сейчас продолжим. Да. Что изменилось за эти сколько, более чем 4 года с момента подписания второго Минска. Буквально через несколько секунд продолжим наш разговор с гостем студии радио «Донбасс Реалии», политическим экспертом Олесей Яхно.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Итак, мы сегодня говорим о, можно сказать, требовании министра иностранных дел России Лаврова, хотя на самом деле понятно, кто говорит устами Лаврова, его шеф Владимир Путин, украинскому президенту Владимиру Зеленскому учитывать мнение так называемой ЛДНР при урегулировании на Донбассе. Мы вот с Олесей как бы такую историческую проекцию небольшую проводим. Что же могло измениться за эти более чем 4 года после того, как в условиях, когда февраль 2015 года в той ситуации в Минске Порошенко вынужден был подписать этот Минск-2, по мнению многих, в том числе Украине, экспертов, на самом деле, ну, очень плохие соглашения, да. Вот. Но за это время не только меньше стало обстрелов, хотя они продолжаются на Донбассе, изменилась западная ситуация. Вот тот же Лавров, в том же интервью «Коммерсанту», который я постоянно цитирую, который стал информационным поводом для нашего разговора, он очень хвалит предложения Эммануэля Макрона, они привлекательны, он не навязывает никаких схем и решений, утверждает Сергей Лавров. Вспоминается эта встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона в этом форуме, статье Бриганцон, ну, относительно недавняя, и так далее, и так далее. Вспомним позицию Франции по ПАСЕ, как и Германии, и так далее. То, может, Зеленского особо и выхода теперь нет, когда его западные партнеры. Таким образом, ну, мы не знаем, что там происходит во время этих разговоров пока еще. И не факт, что опубликует, как разговор телефонный Трампа и Зеленского, о чем он там говорит с европейскими лидерами. Но невозможно, нельзя не исключать, что давят на Зеленского, принимая эту формулу Штайнмайера. То есть давление, возможно, идет не только со стороны России. И что делать?
Ну, вы знаете, давление было на Украину в 2014 и 2015 году. И, честно говоря, Украине удалось, как я считаю, примерно в 2016 году, правда, этому способствовали попытки России, не то что попытки, а действия России по вмешательству во внутренние ситуации вначале в Соединенных Штатах на выборах, а потом дальше на выборах и в Германии, и в Франции. Ну, на разном. Я имею в виду там даже вот все эти информационные кампании и так далее и тому подобное. И в 2016 году Украине удалось переубедить Запад, и это было очень важно, что не трое человек давят на президента Украины, Франция, Германия и Россия, а трое, Франция, Германия и Украина, давят на Путина и предлагают свою дорожную карту видения Минских соглашений.
Если Эммануэль Макрон не хочет этого делать,
но...
теперь...
Да,
а сейчас... Меркель ситуация плачевная, она фактически...
Сейчас ситуация изменилась.
Доживает уже как политик последние сколько, месяцы.
Сейчас ситуация изменилась. Соединенные Штаты находятся в выборах.
Зеленский был
Меркель
там.
Фактически завершает свою политическую карьеру, а Эммануэль Макрон хочет быть лидером Европы, ну и, видимо, так он видит. И плюс у нас президент, который, возможно, хочет добиться результата, я не говорю, что у него нет такого намерения, там действительно он хочет, наверное, мира добиться, но он хочет это, или у него есть иллюзия, что это можно сделать быстро. И так складывается, да, ситуация, что как раз трое все эти, да, они могут давить, я имею в виду Германия, Франция, Россия, на Зеленского. Но это не означает, что конъюнктура, которая является сейчас, может быть, не самой выигрышной для Украины, что мы должны идти на уступки. Потому что, повторюсь, у нас нет критической ситуации на сегодня, и мне кажется, мы шли к этому периоду, когда Россия понимала, что для нее цена этого вопроса, она становится все выше и выше, ну, условно говоря, международные суды продолжаются, санкции продолжаются.
Но пока продолжаются.
Смысла в этом тоже нет. Ну, вот, ну, в чем смысл, да, присутствовать в этой войне, если вы не можете навязать Украине условия, которые бы заложили еще большие проблемы, да, не можете заставить отказаться там от движения НАТО и так далее и тому подобное. Поэтому для России, ну, как бы цена и необходимость компромисса со стороны России, она нарастала. Но Россия хочет это показать так, как будто это мы находимся в критической ситуации, и мы почему-то должны вот сейчас исходить из того, что принять на 100% условия Российской Федерации.
Олеся, я уточню свой вопрос. Опять же, расшифровка телефонного разговора, правда, это как бы изложение недословное, но все-таки не отрицается ни Зеленским, ни Трампом смысл вот этого июльского телефонного разговора. Там же, помним прекрасно, все уже знают, что Трамп очень резко раскритиковал Европу, что она, дескать, мало помогает Украине. И Владимир Зеленский полностью с ним согласился и назвал даже в этом разговоре и Меркель, и Макрона. Вот после этого, ну, тот же Кулеба сказал, что не надо преувеличивать это все, будет сотрудничество далее Украина с ЕС. Ну, теперь в этом контексте.
Ну, я считаю, что это было ошибочно, и это была определенно неопытность со стороны Владимира Зеленского. Он, наверное, очень хотел понравиться Трампу и следовать за его повесткой разговора, ну, как бы поддерживать, да, вот Трамп тут это критикует, и он соглашается.
Я рассчитываю,
да?
Что это телефонный разговор никогда не опубликуют.
Да, и это, на мой взгляд, было ошибочно, потому что все-таки то, что Трамп даже на этом брифинге он сказал, что так вы же договариваетесь с Путиным, и в условиях избирательной кампании, и даже публичной позиции, когда Трамп неоднократно заявлял, что Германия, Франция, Европа должны больше тратить на безопасность, безотносительно Украины вообще. Но мне кажется, это было понятно, что Трамп не будет активно участвовать, Штаты не войдут в нормандский формат, как хотел или там, как озвучивал это Зеленский, как
хотя
и Великобритания.
Трамп не исключал этого, Олеся, ну, Трамп не исключал этого.
В условиях кампании, в условиях...
раньше.
Ну, мне кажется, тот, кто занимается активно, я думаю, что там есть люди в окружении Владимира Зеленского, которые понимали нереалистичность в силу избирательной кампании, не в Штатах, в силу того, что привлечение Штатов на этом этапе означало бы, что Европа не справилась с этим вопросом. Поэтому, мне кажется, надо быть, ну, просто
это
быть осторожным в формулировках. Это вы оцениваете
Зеленского. А вот каково будет эхо вот этого всего скандала, если его так называть, в отношении европейских лидеров теперь, после всего этого, к Украине? Ну, изменится оно в худшую сторону, хотя и сейчас много вопросов к европейским лидерам.
Ну, информационное эхо уже есть. Если мы посмотрим, какие публикации, с какими заголовками появляются в европейских СМИ и прежде всего в немецких изданиях. Но важно, чтобы это эхо, оно не самое худшее, что может быть для Украины. Это когда действительно нас оставят один на один с Российской Федерацией.
Этого
когда,
не произошло
да,
пока.
Ну, пока не произошло. Но видите, как выглядит. Трамп говорит, чтобы Зеленский договаривался сам с Путиным. Зеленский допустил, мне кажется, было более тонкие формулировки, что Европа там недостаточно помогает. И это все, ну, как бы как риск, пока этого нет, и мне бы очень не хотелось, чтобы это произошло, да, вот такое стремление быстрого какого-то результата и идти за повесткой других лидеров, ну, как бы поддерживая, да, может сыграть злую шутку, что просто мы останемся один на один, и в этом есть самый большой риск, потому что остаться один на один с Россией, это означает на 100%, ну, принять условия России, и все, ничего другого это не означает.
Спасибо, Олеся, присоединяю к нашему разговору еще одного участника, блогера Дмитрия Литвина. Дмитрий, приветствую вас.
Да, и я вас приветствую.
Дмитрий, скажите, по вашему мнению, что теперь делать Украине вот в связи вот с этими неоднократными заявлениями российского руководства? Ну, теперь мы цитируем вот Сергея Лаврова, но и Путин об этом говорит, что в урегулировании Донбасса обязательно Украина должна учитывать, как тут сказано, мнение самопровозглашенных республик, тех же самых боевиков, так называемой ЛДНР. Это с одной стороны. С другой стороны, этот контекст, опубликованный телефонный разговор Зеленского, Трампа, отношения Украины и европейских лидеров, ключевых, Макрона и Меркель. Вот ваше мнение.
Знаете, я думаю, что прежде всего не стоит паниковать и делать больших выводов из маленьких фактов. Вот, например, это интервью Лаврова к Коммерсанту, оно же появилось не случайно. Оно появилось как ответ Петру Порошенко на интервью, которое он дал здесь, и упомянул там Лаврова. И Лаврову чисто понятийно нужно было ответиться. И, соответственно, раз уж Лавров дает интервью, целый министр, то ему нужно комментировать весь спектр вопросов, а не только один, по которому ему надо было ответить Порошенко. Лавров вообще в Российской Федерации не занимает место человека, который принимает какие-то решения. Он может участвовать в выработке, но он выполняет поручения. Ему что скажут, он будет делать, он будет говорить. Позиция учитывать там ДНР, ЛНР в переговорах, там их мнение, с ними разговаривать, там вести с ними прямые переговоры, это такая давняя хотелка Москвы. Она длится весь период войны. Они пытаются заставить украинскую власть как бы поговорить на равных с ДНР и ЛНР, но понятно, что это неприемлемо. И президент Зеленский уже это тоже подтвердил, как и президент Порошенко, что с ДНР и ЛНР разговоров прямых быть не может. Там представители боевиков, они берут они участвуют в переговорах в Минске, но тоже на своем уровне и не больше. Вообще я хотел бы отметить, что вот вся эта ситуация, она же не окончательная, она вот постоянно меняется. Например, если мы говорим о Трампе, о том, что он сказал там вот Зеленскому, допустим, решайте вопросы с Путиным, Трамп ведь находится в торге. Он ожидает от Зеленского соответствующей помощи, что вот все-таки ключ вот от той проблемы Трампа, которая у него есть с выборами, с Байденом, с идеями там обвинить Украину во вмешательстве в выборы США в 2016 году. Вот ключ от этого всего находится в Киеве. И Трамп рассчитывает, что Зеленский ему как-то поможет. Вот, например, если послушать, что Трамп говорит американцам на брифингах уже после переговоров, то, что было, он очень хорошо оценивает встречу с Зеленским. Он вполне видно благодарен Зеленскому, что он сказал, что не было никакого давления в том разговоре, который опубликован. Он называет Зеленского хорошими словами и, в принципе, мне кажется, такая ситуация там для Трампа, что вот он ждет каких-то шагов от Украины. И Трамп, это президент, который, в принципе, у него нет, знаете, у него главный принцип – беспринципность. Он может делать сегодня одно, завтра другое. Сегодня быть жестким, там, обещать, например, Ким Чен Ыну войну, а потом поехать с ним там мило улыбаться и ходить по территории КНДР, что впервые для американского лидера было. Поэтому здесь вот не стоит делать никаких окончательных выводов. Единственное, что у нас сейчас есть вот постоянная такая константа всех этих лет войны, это две вещи. Первое, Путин хочет, чтобы украинская власть говорила напрямую с ДНР и ЛНР и учитывала их в каких-то своих решениях. И второе, чтобы в Конституции был закреплен особый порядок самоуправления вот этих территорий, которые сейчас оккупированы. По этим двум пунктам никакого прогресса у Путина нет за все эти годы и не будет. Здесь нужно понять, что ни одна украинская власть национальная не сможет с этим согласиться, потому что на следующий день, если на это согласится, украинскую власть свергнут. Это понимает прекрасно и Зеленский, и любой другой президент, который будет у него. Не соглашусь, что, например, сейчас там цена агрессии, допустим, для России как-то сильно возрастает. Думаю, что цена прежней, но у Путина есть... Понимаете, проблема передачи власти через несколько лет. Ему нужно готовиться к чему-то, к какому-то формату, как он вот отдаст власть следующему там президенту России или своему человеку, который побудет президентом России некоторое время. И ему, мне кажется, хочется сейчас каким-то образом снизить накал страстей на Донбассе. Uh-huh. Естественно, он не может это сделать, сказать, там, знаете, там, парни, все, прекращаем огонь и уходим. Это будет называться, знаете, отступление. Вот опасное слово в московской картине мира. Пацаны не отступают. Он ищет какой-то формат, в котором сможет сказать, что, ну, как-то не отступил от тех вот позиций, которые он занимает все это время. Мне кажется, что Владимир Зеленский ищет какой-то формат для себя, чтобы можно было вот воспользоваться таким вот, знаете, готовностью Путина что-то обсуждать. И не стоит сделать сейчас никаких окончательных выводов, не стоит паниковать, не стоит переживать. Это такой динамичный процесс, в нем может меняться все что угодно. На этой неделе, на следующей, через месяц. И главные базовые переговорные вот позиции сторон, они не меняются. Киев говорит, нет, мы не будем воспринимать народных ДНР, ЛНР, мы не будем признавать их полноценными субъектами, которые нужно типа ввести в политическое тело Украины. Москва говорит, что вы должны это сделать. И вот, в принципе, вот в этой вот рамке где-то будет происходить поиск компромисса. Но я не думаю, что будут какие-то катастрофические вещи приняты.
Спасибо, Дмитрий, спасибо за ваше мнение. Я очень благодарен блогеру Дмитрию Литвину за участие в программе «Радио Донбасс Реалии». Вот подытоживаем разговор в студии с нашей гостью Олесей Яхно. Олеся, вот по вашим наблюдениям, мне вот интересно, я сам за этим слежу по возможности. Иногда, конечно, наступает, так сказать, себе на свои желания. Смотрю российское телевидение иногда, потому что важно, так сказать, мерить, как говорится, температуру по палате, или как это говорится, в связи с последними внутриполитическими событиями в России. Митинги в связи с нерегистрацией депутатов Мосгордумы оппозиционной, другие моменты, причем они же происходят, эти акции протеста, отнюдь не только в столице России. Вот, некоторые российские политические эксперты, причем такие, как бы, ну, как бы это сказать, не назовешь их такими вот мечтателями великими, которые вот предсказывают, что завтра Путин уйдет в отставку, Россия развалится. Не из этого числа. Например, Валерий Соловей, всем известный, кстати, уроженец Луганской области, но не об этом. Они говорят, что, мол, ситуация сейчас в России настолько напряженная после пенсионной этой реформы, точнее, не пенсионная реформа, а повышение возраста только пенсионерам, другие моменты, эти мусорные скандалы, можно перечислять, что, собственно, через, не знаю, полгода, год, условно говоря, настолько кризис будет возрастать внутренней в России, что возможно, это я уже от себя так трактую, Путину будет особо не до, так сказать, Донбасса, он так или иначе действительно вынужден, Путин будет идти на внешней арене на серьезные уступки. Это правильное наблюдение или это преувеличение на самом деле?
Честно говоря, я пока не вижу такой критической ситуации, о которой говорят, возможно, часть экспертов российских. Я вижу,
часть, конечно, не все.
Да, я вижу, что те очаги хаоса или вот, там проблемы, да, которые есть, например, там вот горели в Сибири леса, да, да, или да, были митинги в Москве, в других городах, за счет большой территории России они не соединяются, за счет полного контроля телевидения, условно говоря, пожары в Сибири, они не доходят своей проблемой там, ну, например, в Петербург или в Москву. Митинги в Москве, они не доходят до Сибири, и это не является общим процессом в условиях полного контроля федеральных телеканалов со стороны власти. Поэтому, да, конечно, есть какие-то проявления, мне кажется, и реакция на глупые иногда, и такие перегибы полностью со стороны российской власти, но в то же время российская власть и использует эти протесты, потому что она выявляет оппозиционных лидеров, и она дальше, наверное, да, она будет думать, как с этим работать. И я считаю, что да, на ближайшие выборы, там будут выборы в Госдуму, если я не ошибаюсь, в 2021 году, и Россия, да, уже занята процессом конструирования, как, возможно, зайдет какая-то оппозиционная партия, но, безусловно, контролируемая Россией. Поэтому я не вижу особых таких критических каких-то процессов. Да, санкции, я считаю, они все-таки действенны. Они действуют на
минутки осталось, да. Олеся. Все-таки, вот опять же, позиция, сейчас возвращаемся к европейским лидерам. Они продолжат эти вот полугодичные вот эти продолжения? Или как вы считаете? Или настанет, наконец, момент, когда снимут санкции против России?
Я считаю, что они продолжат, и Россия будет действовать через Украину. Россия будет пытаться навязать Украине, когда фактически действительно пытаться договариваться вне судов, вне санкций, с тем, чтобы через вот эти такие договоренности в итоге Россия сняла санкции в мире вообще. Через Украину будет действовать.
Через Украину. Ну, посмотрим, удастся ли это России, не факт. Я очень благодарен Олесе Яхно и Дмитрию Литвину за участие в программе «Радио Донбасс Реалии».
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
В России запустили проект под названием «Всем мир». Известные российские иностранные артисты призывают перестать воевать. Правда, четкого адресата нет, где именно перестать воевать. Просто много красивых слов и патриотическая песня. Кто и зачем это делает, и при чем здесь украинский певец? Олег Винник. Разбирались корреспонденты радио «Донбасс Реали».
В каждом куплете про братьев, общую силу и, конечно же, мир. Это, если коротко, главная песня проекта «Всем мир». На официальном сайте проекта отмечают, их задача – призвать людей всего мира к мирному сосуществованию, прекращению войн и противостояний из-за разницы в политических, религиозных и других взглядах. Мир постоянно готовится к войне, и есть только одна сила, способная остановить это безумие. Сила, дарованная только человеку – слово.
Ты нам не обходи. Скажи другим. Всем мир.
Создатели проекта группа «Мир 519» не имеют отношения ни к одной политической или религиозной организации, говорится на сайте. Мол, просто крик души, не более. Автор и исполнитель песни Алексей Хворостян, в прошлом участник российского проекта «Фабрика звезд». Известен песнями «Я служу России», «Падали, но поднимались», «Бросок на небеса». Почти все песни на военно-патриотическую тему. Выступал в аннексированном Крыму, а также в российских городах в рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией. К примеру, Хворостян пел в Новороссийске в одном концерте с Тимуром Родригесом, за что им заплатили 3 миллиона рублей. А кроме того, Хворостян награжден медалью участника военной операции в Сирии от Министерства обороны по приказу Сергея Шойгу и дипломом Федерального агентства по делам национальностей за весомый вклад в укрепление дружбы и согласия между народами России. Кстати, последнюю награду Хворостян получил вместе с певицей Зарой, которая тоже стала участницей «Всем мир». Да-да, именно той Зарой, которая поддержала аннексию Крыма и неоднократно там выступала. Вот одно из ее выступлений в рамках акции Федерального агентства по делам национальностей.
Сегодня Крым – это часть России. Просто потому, что так решил народ, населяющий этот полуостров.
А это уже певец Денис Клявер, экс-участник группы «Чай вдвоем» призывает к миру.
Помните, что мир хрупок, и спасет его только любовь и наше с вами неравнодушие. Всем мир.
Вроде бы ничего страшного, но призывал и призывал, если бы не тот факт, что Денис Клявер также выступал в аннексированном Крыму и оккупированных Луганске и Донецке. В акции «Всем мир» приняли участие не только российские артисты, которые поддержали аннексию Крыма, а также политику президента России Владимира Путина относительно Украины, певица Валерия, журналист Владимир Познер, продюсер Игорь Крутой, но и представители других стран, как отмечают организаторы. Но так ли это? К примеру, представителем Греции стал артист Эвклид Кюрдзидис. Правда, до 1996 года он был гражданином России. На данный момент заслуженный артист России и Южной Осетии. Или вот Сосо Павлиашвили, грузинский эстрадный артист, который в 2004 году после выступления с российскими исполнителями в концертной программе на территории Нагорного Карабаха получил на несколько лет не въезд на территорию Азербайджана. Интересно, что в войне в Грузии Сосо Павлиашвили громко не высказывается и видеоролики не записывает. Как ни удивительно, ассирийцам в проекте выставили Аврама Руссо, почетного гражданина России и нынче, по информации некоторых СМИ, гражданин Армении. Родившийся в Украине, переехавший в 14 лет в Израиль и часто участвующий в российских талант-шоу певец Влади Блайберг, все же представитель Израиля. Вот и получается, что типа в международной акции приняли участие россияне, те, кто из других стран, но давно работает в России и поддерживает все, что делает Россия, а также Мирей Матьё из Франции, Александра Софина из Италии и Олег Винник из Украины.
Я не хочу, чтобы батьки оплакували своих дітей. Я не хочу, чтобы молоді дружини ставали вдовицями. І я не хочу, щоб ви страждали діти. Давайте не забувати, ми прийшли в цей світ, щоб навчитися любити, а не відбирати життя один по одному.
В пресс-службе артиста уже заявили, что решение поддержать международный проект, который был запущен в День мира, не идет вразрез с жизненной и патриотической позицией артиста. Олег Винник неоднократно заявлял, что отказывается от приглашений выступить в России с концертами, потому что в Украине идет война. В то же время певец заявлял и такое.
Мне кажется, что взагалі, что все, что трапилось в нашей стране крайний час, это было все зайве. Можливо, навіть неможливо, мне кажется, что штучно.
Тучно.
Майдани там. Я знаю, что два народа, дуже близких один до одного, брати вбивають один одного. Як я можу ставитися? Це велике горе.
На самом деле в России почти каждый год проходят социальные акции, появляются видеозаписи или записи песен, в которых чаще всего участвуют одни и те же артисты. К примеру, акция «Мы за мир», которая была запущена перед 9 мая в 2018 году. Артисты читали фронтовые письма или стихи про войну и призывали больше никогда этого не повторять. В это же время на территории Сирии Россия продолжала проводить военные операции и бомбардировки с воздуха. Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
1905 году в Щербиновке, ныне Торецке, в школе преподавал писатель Степан Васильченко. Более чем через 30 лет в этот же город приехал преподавать и Владимир Сосюра, украинский поэт, автор стиха «Любить Украину». Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Продолжаем программу. Третий трамвай – особый маршрут в Донецке. Он соединяет центр города с районом Донгормаша, завода, на котором раньше производили горное оборудование, в том числе знаменитые горные комбайны. Это юг Донецка, безопасный из-за отдаленности от фронта, но довольно труднодоступный в плане городского передвижения. Многие живущие там дончане работали как раз на этом предприятии, и выезжать с района, как говорят, им не было нужды. А тем, кому нужно было попасть в центр, ехали на АЭС-центр на третьем трамвайном маршруте. Сейчас дождаться этого трамвая стало сложно. Но по этому же пути запустили маршрутку, которую пиарят в местных СМИ. Радио Донбасс Реалии проехалось в ней, понаблюдало из окна, как выглядит сейчас путь на юг Донецка.
На вопрос, почему так редко ходит третий трамвай, в комментариях в соцсетях люди отвечают: нету людей подвижного состава. Теперь в Донецке начали курсировать маршрутки номер 3 от автостанции «Центр» до завода «Донгурмаш». Они почти дублируют путь трамвая по третьей линии. Время маршрута занимает около 20 минут, а стоимость проезда – 10 рублей, около 4 гривен. На автобусной станции «Центр», в народе именуемой «Ямой», третью маршрутку пришлось ждать более получаса вместо 20 минут, как указано на графике движения. В сети писали, что сейчас на этой линии курсируют 4 транспорта, однако, судя по времени ожидания, их не 4, а 2. На автостанции «Центр» в микроавтобус номер 3 зашло всего 4 человека. В целом, само маршрутное такси в хорошем состоянии. Женщина, сидевшая на переднем сидении, стала расспрашивать о новом маршруте. Приветливый водитель рассказал, что жители этого района явно достучались до Пушилина, после чего запустили новую линию маршруток. Трамваи номер 3 на данный момент, как правило, ходят раз в полчаса, а то и реже. Сначала микроавтобус едет по Ленинскому проспекту, потом сворачивает на улицу Куйбышева. На одной из остановок заходят люди пожилого возраста и школьники. Далее проезжаем Ленинский райисполком, всем известный и некогда очень популярный рынок Соловки. Именно здесь традиционно продавали животных. Здесь и сейчас по-прежнему можно приобрести щенков, котят, попугаев, рыбок и других домашних питомцев, а также специальные корма по недорогой цене. Но этот базар уже не такой людный, как в мирное время. После проезжаем заброшенный и без того опустевший стадион «Металлург», на котором в недалеком прошлом играл одноименный местный футбольный клуб. Большинство пассажиров выходят на остановке универмаг «Радуга», который до сих пор работает. Рядом с ним открыт новый супермаркет «Гурман». Проезжаем еще пару минут, конечная. Завод «Донгурмаш», расположенный в микрорайоне Бассе. Судя по всему, он еще функционирует, но, как и большинство предприятий в городе, в полудежурном режиме. Именно на Бассе в 2015-м произошла трагедия. Мины из миномета попали прямо в движущийся троллейбус. Погибли 8 человек. Тогда, да и с тех пор, российские гибридные силы обвиняют в этих жертвах вооруженные силы Украины. Хотя в 2018-м боец группировки ДНР рассказал в блоге о том, что стрельба произошла из-за разборок между формированиями оплоты казака Сафронова. Неизвестно, так ли именно все происходило, но то, что мина прилетела с неподконтрольной Киеву территории, очевидно. Ведь на такое расстояние миномет не стреляет. Как писали в сети, если маршрутки номер 3 не будут окупаться, то их могут убрать с линии. Однако сам водитель микроавтобуса заверил, что это слухи и маршрут оставят, ведь он очень удобен и будет особенно востребован зимой, когда трамваи ходят особенно редко.
Закладка. Открываем Донбасс. Єдиний спосіб щось змінити – це взяти автомат або перо. Є зброєю усе, що не звергає. Було б кого, було б що. Порожнє місце свято не буває. Такий не чув Господь за рідний край. А я чогось борюсь. Когось змагаю, чи боговірним вмерти забажав. Анатолій Лупеніс.
Запомні цю страницю.
Это радио «Донбасс Реалии». Друзья, хочу напомнить, 1 октября, день рождения Станислава Асеева, нашего коллеги, который сейчас пребывает в плену так называемой ДНР. Я предлагаю вам поддержать плененного журналиста флешмобом «Free Асеев» в Facebook. Имеете это буквально сейчас возможность это осуществить, не обязательно ждать 1 октября, хотя в день дня рождения это будет особо приятно. И на странице радио «Донбасс Реалии» в понедельник вы найдете рамку для соответствующей аватарки, страницу в соцсети Facebook. Имеете возможность это все сделать. И, конечно же, все самые возможные слова поддержки нашему коллеге, держаться и надеяться, что уже следующий день рождения, 1 октября 2020 года, он сможет встретить дома, возможно, в студии радио «Донбасс Реалии». Ну что ж, мы завершаем наш эфир. Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Студия для вас работала Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». Вкладка «Донбасс Реалии». Ну что ж, следующий эфир будет уже в понедельник, а я с вами. Я вам говорю до свидания. До, как говорится, следующих встреч.
Вы слушали «Донбасс Реалии».